квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 28 октября 2025 года, 12 часов дня в Москве. И у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Теос Медиа вместе с Василием Ласточкиным. Мы с вами продолжаем читать книгу «Откровение Иоанна Богослова», книгу, на мой взгляд, как никогда актуальную для человека вообще и для общества, в частности и в особенности для церкви. Церкви, под которой я вот сейчас понимаю духовное или религиозное сообщество людей, церкви Иисуса Христа. И сегодня мы начинаем читать вторую главу книги «Откровения». И вот читая вторую и третью главу, мы будем читать обращение Иисуса Христа, нашего Господа, к церкви, если быть более точным, к семи церквям Малой Азии. Я думаю, что мы уже с вами обозначили, что церковь с точки зрения земного существования является светильником. То есть светильником, который можно передвигать неким таким локальным откровением Иисуса Христа, который о себе заявляет как о том, что Он есть свет миру. И, в общем-то, такой порядок изложения финала человеческой истории или конца мира, и финал этот открытый, как мы с вами говорили, он определяется тем, что выразил в свое время апостол Петр, сказав, что время начаться суду с Дома Божия. То есть именно с церкви, с духовного, с религиозного сообщества начинает Господь Иисус Христос, обличая в том числе и церковь и мир. Мы уже сказали, и я повторюсь, что семь церквей для многих комментаторов и богословов представляют собой некие семь этапов церковной истории. Мы об этом тоже будем говорить каждый раз, обозначая тот или иной этап. Кроме того, семь церквей – это семь некоторых состояний, скажем так, церкви, духовных состояний, да? И не говоря уже о том, что все эти состояния представляют собой некоторые тревоги и угрозы для церкви, для духовного сообщества. И вот… Я думаю, здесь очень важно понять, что две церкви, о которых мы сегодня будем говорить, это церковь в Ефесе и церковь в Смирне, это церкви, которые представляют собой, если говорить о слове «церковь» в глобальном смысле, да, церковь трудящуюся, причем трудящуюся не от слова «работать», а от слова «трудно», и церковь страдающую. Очень важно для нас понять здесь, что все эти семь церквей расположены друг от друга в 2-3 днях пути, достаточно близко, поэтому мы можем, наверное, смело предположить, что вот эти «имею против тебя», которые произносит Христос по отношению к церкви, относятся ко всем церквям в принципе, и так или иначе влияние их друг на друга было взаимно. Иначе говоря, недостатки, если говорить таким уж языком, присущие одной церкви, могли быть и в другой. Просто в силу, видимо, какой-то специфики, разные стороны вот этого человеческого несовершенства выступают по-разному в то или иное время, в той или иной группе людей, в том или ином историческом и культурном контексте. Вы уж простите меня за такой немножко протокольный язык. Так вот, пожалуй, можно сказать, что, если использовать слова того же Тилиха, главная опасность и угроза для любого сообщества, в том числе и духовного, это утрата смысла своего существования. Мы с вами знаем, примеров этому немало, когда и религиозные сообщества, этот смысл утрачивали. Возьмите знаменитое фарисейство, которое превратило человека религиозного в пустой крашеный гроб, да, где духовно мертвый человек как бы наводит эту религиозную косметику на себя. Это вот пример такого, такой трагической, скажем так, утраты смысла. И вот он этот, вот эта угроза постоянно противостоит любому сообществу, и я подчеркну, в том числе и религиозному. И вот здесь очень важно, перед тем, как мы, собственно, начнем читать короткие эти достаточно обращения, понять следующее. Церковь, греческое слово «экклесия» переводится ведь буквально как «собрание», то есть «собранные люди». В данном случае речь идет о том, что люди собраны, конечно же, Иисусом Христом в определенное сообщество. Очень важно понять две вещи, очень важные здесь. Это положение церкви и ее состояние. Положение церкви относительно Иисуса Христа. Церковь названа его телом и, что не менее важно, его невестой. И это положение остается. Положение церкви в мире, которое мы обозначили, точнее, Иоанн обозначил как золотой светильник, который может быть подвинут с места на место, это, конечно, свет миру. Она противостоит тьме этого мира, князем которого является князь воздуха, как написано в послании к Ефесянам, князь этого мира, сатана, дьявол-клеветник, о котором будет немало сказано на страницах книги Откровения. И церковь в этом смысле является ориентиром, ориентиром небесным и вместе с тем ориентиром в каком-то смысле и звезды, и земным. Она маяк, который указывает на все угрозы, о которых мы только что говорили, в том числе и угрозу утраты смысла. «Смысл и разум дал нам Христос», утверждает тот же Иоанн в 5 главе своего первого соборного послания. И вот этой церкви противостоят, и мы будем видеть это во всех обращениях к церквям, практически врата ада. Но эти врата ада, конечно, одолеть церковь не могут. Теперь, что касается состояния церкви, да, она, церковь, вот это духовное сообщество, сообщество религиозное, если хотите, она создает определенные структуры, поэтому она является телом со всеми, как говорится, вытекающими из этого последствий. Тело со своей структурой, да, скелет, кости, со своей нервной системой, со своими мускулами, мышцами и так далее. Поэтому относительно мира церковь – это некая организация. Относительно Христа церковь – это ее тело. И вот, сказав все это, добавим еще следующее. Те проблемы, о которых говорится, ну, я так слово «проблемы», конечно, употребляю довольно условно, угрозы, лучше сказать, которые угрожают церкви, они, в общем-то, остаются на все времена, и пока мы существуем в этом мире, в отчуждении от Бога пребывает сознание человека, поэтому угроза остается всегда актуальной, в том числе угроза утрата смысла своего существования. В историческом контексте, вот к этому мы еще раз придем и повторим, мы будем говорить об этих церквях как неких этапах истории церкви. И здесь стоит вот что сказать, что особенности какого-то одного этапа, а в данном случае мы говорим о первом этапе, а это этап, названный первоапостольским, то есть это 2-3 поколения христиан, да, после воскресения Иисуса Христа, начиная от апостолов, его учеников, которые его видели, знали и были свидетелями его воскресения, кончая учениками этих апостолов и затем учениками учеников этих апостолов. Это вот уже Смирна, епископом которой позже, как мы с вами знаем, был Поликарп, ученик Иоанна Богослова. И вот здесь вот что стоит сказать. Да, мы будем читать вторую, третью главу книги Откровения достаточно бегло, но тем не менее в каких-то моментах мы будем останавливаться подробно. И помнить вот что одно, вот что стоит. Как бы мы ни рассуждали о судьбе каких-то структур, каких-то организаций, каких-то сообществ, да, мы должны как бы время от времени постоянно возвращаться к одной очень важной истине, высказанной Иисусом Христом. Опора церкви не в количестве, скажем так, людей, которые в ней собраны, и даже не в качестве тех идей, которые там провозглашаются. Опора церкви – это откровение Христа в человеке, всегда личное, глубоко личное. На этом камне церковь стояла, стоит и будет стоять. Вот что говорит Христос Петру, когда Петр, которому ни плоть и ни кровь открыли, что перед ним Иисус Христос, Мессия, Спаситель, а ему Христос говорит, вот на этом камне, то есть на вот этом откровении Христа в человеке я создам мою церковь, и врата ада ее не одолею. Поэтому остается всегда, всегда, я подчеркну, актуальным выражение Христа, что там, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я буду. Итак, пожалуй, можно сказать, что Ефес, церковь нам с вами достаточно известна из книги Деяний, церковь, которая основана была апостолом Павлом после того, как он 2 года в философской школе, да, собирал учеников и разговаривал с ними о Христе, о вечности, о смысле жизни и так далее. И вот после этого там образовалась церковь, и все это сопровождалось удивительными чудесами. Об этом апостол Лука очень подробно пишет в книге «Деяния». И можно предположить, пожалуй, только предположить, что остальные церкви, во всяком случае, какая-то их часть, были тем, что называется, дочерними структурами, да, та же Лаодикийская церковь, послание Колоссянам, Павел просит это послание прочитать церковь Лаодикии, то есть уже тогда вот эти церкви, видимо, были все, может быть, и из одного источника они были образованы. Что стоит отметить? Во всех обращениях ко всем 7 церквях повторяется фраза «Знаю твои дела». То есть здесь речь идет о делах, греческое слово «эргон», оно говорит само за себя, действиях. Мне известны твои действия. Это присутствует во всех обращениях. И это знание, оно непосредственное. То есть сущность того, что и как делает церковь, оно видно Христу. Вот это греческое «эйдо» можно перевести как «знаю» или «как вижу». Второе, и это почти во всех обращениях к церквям присутствует, имею против тебя. И третья фраза, которая во всех обращениях присутствует, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Вот эти все три фразы, они присутствуют во всех обращениях, за исключением того, что фраза «имею против тебя» не относится только к 2 церквям. Эти слова не произносятся по отношению к Смирнской церкви, и они не произносятся по отношению к Филадельфийской церкви. Христос не имеет против страдающей церкви ничего, а церковь в Смирне – это церковь страдающая. Даже как он не имеет ничего против церкви Филадельфии. А церковь с таким громким названием характерна тем, что там присутствовало братолюбие. И вот, проходя к Ефесу, скажем, только что во всех, опять-таки, обращениях присутствует такой термин, как «побеждающий». Это, вообще говоря, причастие. Причем определенного артикля. То есть церковь, которая несет в себе функцию победительницы. А что значит победить? Вообще греческое слово «никао» об этом говорит. Это преодолеть все то, что противостоит откровению Христа в человеке и в сообществе. А ему противостоит, особенно сегодня, немало идей, обстоятельств, ощущений того, что сегодня принято называть трендами. Еще стоит сказать, что все вот эти семь церквей располагались тогда на территории, которая сегодня известна под именем государства Турция. Сегодня нет ни одной из этих церквей, остались одни развалины от того, что там было, что, в общем, тоже стоит, наверное, для себя заметить. И вот Ефес. Подходим мы к Ефесу. Ефес исторически. Это так называемый апостольский период, который примерно с 60 по 100 год после Рождества Христова продолжался. Опять-таки, даты эти достаточно условные. И церковь в Ефесе – это церковь, я повторюсь, трудящаяся. И здесь слово «копос» нас не должно вводить в заблуждение. Не просто работающая, а трудящаяся от слова «трудно». То есть, как это сказано в Бытие 3 глава, в поте лица. Это церковь трудящаяся, это церковь терпеливая, и это церковь стойкая по отношению к внешнему давлению. Мало того, это церковь, которая проявляет невероятное мужество по отношению к нетерпимому и развратному, к идеям, который дискредитирует вообще смысл таких слов, как вера, надежда и любовь. Это церковь искушаемая. Греческое слово «пейразу» не оставляет никаких сомнений в том, что церковь эту соблазняют к неверному поведению. Это церковь, где уже появились лжеапостолы, собственно, об этом пишет и Петр в своих соборных посланиях, об этом пишет Иоанн в первом своем соборном послании во второй главе о так называемых антихристах. И об этом же писал и Павел о лжеапостолах и о том, что они принимают вид служителей правды, так же, как падший ангел принимал вид ангела света. Итак, церковь Ефесе. Это церковь, исходящая из своего положения по отношению к Христу, она его невеста. Это церковь, которая занимает активную позицию в мире, да, светильник Иисуса Христа. Это церковь очень активная и бескомпромиссная. Есть такой намек на это, на мой взгляд, намек в «Песне песней», 6 глава, в 4 стихе. Эта невеста, она грозна, как полки со знаменами. Однако тут появляется вот это вот неожиданное «имею против тебя». Это можно понимать и так. Есть что-то в тебе, с чем я никогда не смогу согласиться. Что-то в твоем характере, в твоих действиях, в твоем состоянии, в твоем отношении. И это озвучивается, что же, собственно, имеет против Ефесской церкви Господь Иисус Христос. Ты оставил первую любовь. Выражение «агапе протон» свидетельствует о любви предшествующей. Любви первоначальной, любви первой. Той, что предшествует всему остальному. Это замечание, особенно в первом же обращении к первой церкви в Ефесе, невероятно существенное во все времена. Потому что, если вы вспомните опять-таки того же апостола Иоанна, он говорит в 4 главе своего первого соборного послания, что в чем же эта любовь? Не в том, что мы любим Бога, а в том, что Он первый возлюбил нас. И вот это греческое слово, переведенное как «оставил», оно и используется так же, как и «отпущение грехов». Ты отпустил от себя любовь предшествующую. А это только она и она, любовь Христа, соединяет человека с Богом. В этом ее главная функция. Если мы ее оставляем, что же нас будет с Богом соединять? Уж точно не наши дела, не наш труд и не наше терпение. Они могут быть следствиями, откликом даже на эту любовь. И здесь очень важно понять, что когда мы говорим о любви, и используем это греческое слово «агапа», речь ни в коем случае не идет о чувстве. Уж это точно. Как только мы начинаем воспринимать любовь с точки зрения чувства, человеческого, двусмысленного, искаженного, мы тут же заходим в дебри своего, что называется, жизни чувствия. Ты оставил ту любовь, которая соединяет тебя с Богом. Вот в чем суть претензии. И вот это агапе, это, как мы любим часто говорить, безусловная любовь Бога к человеку, который выразился во Христе, в Его смерти за наши грехи, в Его воскресении. Эта агапа оставлена Первой Церковью. Церковью, которая трудится, которой трудно, которая проявляет невероятное мужество. Вот оно начало, что называется, маленькая трещинка в отношениях Церкви Христу. Мы никогда не обретем духовную устойчивость, если будем опираться на свою любовь к Богу, какой бы сильной в наших глазах она ни была, чего только люди не делали за 2000 лет из любви к Богу. Да и до этого тоже. Люди из любви к Богу сжигали своих детей на кострах, это в Ветхом Завете, естественно, не к нему, а к своему о нем представлению, да? Это и уже позже, из любви к Богу, это горели костры инквизиторские, на которых погибло куда меньше людей, чем позже века активного безбожия. Но все-таки из любви к Богу многие странные вещи происходили. И чего только, я еще раз повторю, люди из любви к Богу не делают. Особенно, когда эта ревность отказывается от разумного понимания смысла своего существования. Вот что уводит от этого смысла. Опора на свою любовь. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Вот она. Это фраза, о которой я говорил, первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих. Очень любопытно, что в Вульгате, а это латинский перевод Библии, слово «оставил», за ним стоит латинское «реликвисти». От него произошло небезвестное нам слово «реликвия». Что-то такое хранимое, но никогда не используемое. И вот в этом смысле, мне кажется, очень любопытно подумать о том, что любовь Христа становится какой-то реликвией. Она как бы, наша любовь становится важнее. И вот эта любовь к Богу без опоры на любовь Бога к нам, а именно она соединяет нас с Богом, она ведет к тому, что церковь эта трудится, трудится активно, воюет с окружающим миром. И все-таки, давайте так скажем, все-таки люди понимали тогда, что не может быть спасения без мужества. Сегодня все хотят спасения, которое от человека вообще бы никаких усилий не требовало. Никакого мужества, никакого терпения. Нет, все сейчас и сразу, чтобы Бог сделал меня счастливым. Сегодня очень важно понять. И Христос говорит очень правильно и хорошо, что ты противостоишь учению николаитов. Мы о нем еще будем говорить. Есть предание, согласно которому николаиты – это последователи диакона Николая, одного из шести, которые были избраны в Иерусалиме для диаконского служения. Я не могу это утверждать на 100%. Но, тем не менее, здесь речь идет, скорее всего, о том, что люди, можно так сказать, злоупотребляли своим положением, это мягко говоря. Это церковь, которая идет на компромисс с миром, чтобы получить временную выгоду. Вот в этом суть, в общем, николаитского учения, которое сходно потом ближе с обличаемым будет учением Валаама и подобных ему людей, для которых вера, религия становится средством для обретения некого благополучия в земном существовании. И здесь Христос отмечает одну очень важную вещь. Даже если вот эта первая любовь отставлена, да, когда человек опирается на свою любовь к Богу и оставил опору на его любовь к себе, это тяжело и плохо. Но все-таки говорит Христос, одно в тебе хорошо. Ты ненавидишь то же, что и я. Замечательно. Честертон в свое время сказал гениальную, на мой взгляд, фразу. Разные вещи любили иудеи и римляне, но ненавидели они одно и то же. И вот эта ненависть к злу, ненависть ко лжи, которая здесь представлена в виде николаитского учения, она отмечается Господом как преимущество некоторое. Потому что уже в первой церкви мы с вами знаем, в том числе из обращения апостола Павла к старейшинам Ефесской церкви, как описывает его Лука в книге Деяний, уже появляются волки в овечьих шкурах, уже появляются деятели, которые оттесняют на второй план делателей, да? И, в общем, завершается обращение к Ефесской церкви простыми словами. Покайся. Вспомни, откуда ты упал. С какой высоты? Потому что иначе светильник будет сдвинут. И что бы ни значило это сдвижение светильника в географическом, пространственном смысле, оно говорит о том, что в духовном измерении церковь утрачивает свою значимость, потому что она отошла от смысла своего существования. Вот почему, конечно, Ефесская церковь – это церковь, я еще раз повторю, мужественная, трудящаяся. И вот ей на смену… и стоит тут вот еще что сказать, конечно же, перед тем, как мы перейдем к Мирской церкви, что Ефесской церкви предлагается… Как церкви, если она побеждающая, то эта церковь, она получит возможность вкушать от древа жизни, которое посреди Божьего рая. Будь верным. Вот этот призыв всегда остается актуальным для любого духовного и религиозного сообщества. Будь это во времена императора Нерона, будь это времена Адольфа Гитлера в Германии, когда была эта исповедующая Христа церковь, и такие люди остаются, как Дитрих Бонхёфер и другие священники, как у нас в период активного безбожия было более 70 тысяч священников замучено и погибло. Вот это все равно остается. И дается возможность побеждающему вкушать от дерева жизни. Давайте прервемся на небольшую паузу, чтобы мне перевести дыхание. Оставайтесь с нами, буквально через минуту я вернусь в эфир.
Квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 28 октября 2025 года, вторник, 12 часов 31 минута московского времени. С вами вместе с Теос Медиа, Василий Ласочкин, и мы продолжаем читать книгу Откровения. Сегодня у нас вторая глава, и мы пытаемся понять, вникнуть в суть обращения Христа к Ефесской церкви и к церкви в Смирне. Да, Ефес – это уже наличие каких-то религиозных самозванцев, это волки в овечьей шкуре, это николаитское учение, которому церковь активно противостоит внутри. Это мир со всеми его порядками и системами, которому противостоит церковь в Ефесе внешне. Но вот смотрите, как интересно. Разговор со Смирнской церковью. Он потрясающий с точки зрения того, что здесь нет ни одной претензии. Потому что какая может быть у Христа претензия по отношению к церкви, которая страдает за его имя? Тут ни до богословских нюансов, ни до политических выгод, и уж точно не до психологических каких-то обвинений в том, что при этом чувствует страдающая церковь. Да? Это очень короткое обращение, и я напомню, что Смирна была где-то находилась на расстоянии примерно 60 километров от Эфеса, и к ней Христос обращается как тот, кто является первым и последним. Тот, кто был мертв и стал жив. Это очень актуально для церкви страдающей, причем страдающей именно в смысле мученичества, то есть принятия смерти. Смирнская церковь исторически – это этап гонений. Первый большой этап, который начался с Нерона, был особенно жесток во времена императора Диоклетиана, когда христиан бросали львам, когда их сжигали живьем, пытали, мучили и так далее. Первый и последний, говорит с этой церкви, тот, кто был мертв и стал живым. И я еще раз повторюсь, Смирна и Филадельфия – две церкви, по отношению к которым Христос не употребляет фразу «имею против тебя». Это церковь страдающая, церковь мученическая. Это примерно 2-3 век после Рождества Христова. В 156 году, мы с вами это знаем из исторических свидетельств, из внешних источников, епископом этой церкви был Поликарп, ученик апостола Иоанна, которого сожгли, да, в итоге. Разные ходят легенды по этому поводу. В общем, он принял мученическую смерть. Церковь эта, еще не имеющая своих мощных структур, своих зданий, своего финансирования внутреннего. Эта церковь не богатая. Это церковь, существование которой окрашено такими словами, как скорбь и нищета. То есть определенного рода беспомощность с точки зрения мира. По отношению к Христу церковь остается его невестой. Его телом по отношению к миру это что-то жалкое, что-то беспомощное. Давайте вспомним, как относились к ним римляне, к христианам первым. Что-то маргинальное, это что-то для рабов. Это вера не для цивилизованных людей. То есть это определенная внешняя теснота, бессилие, хотите, если внешнее, потому что они могли сделать по отношению к тем, кто бросал их ко львам? И вот это, знаете, церковь, она мне напоминает, исходя из слов Иисуса Христа по отношению к ней, Она мне напоминает ту самую вдову, отдавшую две последние лепты, которую заметил Христос, наблюдая за тем, как люди отдают деньги в сокровищницу. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что, о тебе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». То есть, понимаете, это мало того, что преследует церковь мир, языческий мир, противостоящий откровению Христа, это тьма, которая пытается поглотить свет, еще и преследует церковь в огромном количестве, иудейское сообщество, которое очень скоро будет официальной церковью также преследоваться. Как бы все поменяется местами. Тут я, забегая вперед, скажу, обратите внимание, какой контраст по сравнению с церковью Лаодикийской, которая богата, пресыщена, у которой все есть. И я напомню, все эти церкви существуют одновременно в одном и том же пространстве. Но вместе с тем, как я уже сказал, исторически мы видим вот этот удивительный этап истории церкви. Церковь страдающая, церковь бедная. И вы знаете, я подумал, как часто иногда, ну, в молодости, во всяком случае, нам хочется умереть за что-то стоящее, правда? Отдать свою жизнь. Желание подвига вряд ли скоро умирает в душе человека. Но есть одна правда еще, которая более выше, чем это. Потому что нет призыва умирать здесь, в этом обращении, точно его нет. Хотя смерть возможна. В этой жизни помереть нетрудно. Сделать жизнь значительно трудней, говорит Маяковский в одном из своих стихотворений. Умереть, да, это, брат, нетрудно, жить смоги, а это тяжелее, пишет поэт под псевдонимом Безымянный в 1924 году. Было время, когда люди хотели умирать за что-то, как Высоцкий в своей песне поет, ребятишкам хотелось под танки, да? И все-таки Христос предлагает прежде всего терпеливо жить, хотя при этом готовность умереть не исключается. И здесь как бы отделяется человеческое тщеславие от этого мученичества. Помните, как апостол Павел, я возвращаю нас к Ефесской церкви, оставивший первую любовь, сказал, что даже если я отдам свое тело на сожжение, но не имея вот этой любви, это все пустой звук. Поэтому для того, чтобы быть побеждающим, религиозному сообществу нужно что-то большее, чем человеческий энтузиазм, человеческая способность к самопожертвованию. Опираться надо все-таки на любовь Христа к нам. Поэтому трудящаяся церковь – это Ефес, церковь, которая преодолевает ненависть и ожесточение мира, трудится ради истины, ей на смену, конечно, приходит неизбежная страдающая церковь. Вспомним слова Христа, обращенные к его ученикам в 16 главе Евангелия от Иоанна. «Мужайтесь, в мире будете иметь скорбь. Я победил мир, но не скорбь земного существования остается». И вот Иисус Христос призывает церковь не бояться всего того, что придется претерпеть, вынести. Церковь смирнее – это церковь выносливая. И смотрите, дьявол, говорит Христос этой церкви, будет ввергать вас из вашего сообщества, из вашей среды будет людей ввергать в темницу, чтобы вас искусить, соблазнить на предательство. И он говорит о 10 днях, возможно, термин условный. И здесь ключевая фраза этого обращения. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И я вспоминаю великие слова Сократа, который перед тем, как выпить по преданию чашу с ядом по смертному приговору, сказал: «Я умираю. Смотрите, чтобы с вами не случилось что-то еще более худшее». И вот интересно, как вообще в то время в некоторых кругах, конечно, интеллектуальных, идеи стоицизма были популярны. Я напомню, это такие люди, как Марк Аврелий, Раб Эпиктет и Луций Сенека, который был по приговору императора Нерона, перевскрыл себе вены и убил себя сам. Это были люди, которых называли стоиками, которые исповедовали мужество без спасения. Но у нас-то с вами мужество вместе со спасением. Вот Сенека пишет в своих нравственных письмах к Луцилию: «Значит, желая себе жить честно, я пожелал и того, без чего эта жизнь честной не будет». Вот почему, да, церковь Смирни – это церковь, которая от Христа не отрекается даже под страхом смерти. Были люди, забегая вперед скажу, которые, не выдержав боли, а под пыткой, иногда человек может все что угодно сказать, отрекались от Христа. И, я думаю, была очень серьезная проблема в свое время допущена после того, как церковь стала официальной религией христианства при императоре Константине, когда так называемые исповедники, то есть те, кто выдержал пытки и не отрекся от Христа, были мученики, которые были убиты и замучены ради Христа. Вот исповедники стали таким ориентиром мужества, да, в религиозном сообществе, а людей слабых в церковь не пускали. Это, в общем, многие говорили, что это неправильно, что нужно их пустить, и после покаяния они могут быть частью церкви. Но были и такие, которые считали: нет и никогда. И за то, сколько случайных, корыстных людей хлынули в церковь, потому что тогда христианство было возможностью для политической карьеры. Видите, как все двусмысленно становится. И вот здесь звучит удивительная фраза, которая относится к побеждающему, то есть преодолевающему все, что мешает откровению Христа. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Мы с вами в финале книги Откровения будем читать об этой ужасной второй смерти. Смерти уже не физической, ни психологической, ни социальной, и ни политической, ни в каком из ее измерений, да? А смерти духовной, как окончательного отделения от источника своего бытия Бога. Итак, повторюсь. Какие, собственно говоря, могут быть упреки по отношению к страдающей церкви? Конечно, их нет. Потому что Христос обращается к церкви, которая страдает ради Его имени. И страдает тяжело. Все, к чему призывает Христос, это мужество, терпение. Давайте вспомним, как на Елеонской горе, говоря о последних временах, Он говорит о том, что беззаконие будет душить эту любовь в людях, любовь Бога. И претерпевший до конца будет спасен. Бывают такие периоды в нашей судьбе, в истории церкви, когда все, что нам остается, это терпение. Это мужество стойкого оловянного солдатика, о котором я часто говорю. Это прекрасный образ. Солдатика, который сгорает в огне, но остается таким же, каким он был. Конечно, здесь остается, как всегда остается в этих случаях, актуальным призыв к мудрости. Мудрости, которую мы просим у Бога, мудрости, которую, о которой сказал Христос, обращаясь к своим апостолам: «Будьте мудры, как змеи, и будьте просты, как голуби». Будь готов умереть, если хочешь жить по-настоящему. Как это важно. Потому что такие вещи помогают избегать второй смерти, этой окончательной гибели бессмертной души. И вот, конечно, какой бы внешний ущерб люди не терпели за свои убеждения, я думаю, ни в какое сравнение не идет в сравнении с тем ущербом, который человек наносит своей душе, отказываясь от правильных убеждений. Беззаконие, которое царит в этом мире, мире, который лежит во зле, лежал 2000 лет назад, когда Иоанн, апостол, писал эти строки, и лежит сегодня, когда мы читаем его книгу Откровения. Вот этот мир хочет, конечно, поглотить эту душу. Если мы выбираем ложь для сохранения жизни, предательство ради сохранения места под солнцем, то мы наносим колоссальный ущерб прежде всего своей собственной душе. И вот эта готовность первомучеников христианских умереть за Христа, она достойна восхищения. Она дает нам определенные ориентиры. Если я не готов умереть за что-то, для чего я живу? Должен я время от времени задавать себе такой вопрос. Вы знаете, я вспоминаю письма к императору, великого человека Иустина Мученика, который тоже принял мученическую церковь за Христа, был очень известным апологетом, защитником веры христианской. И он писал императору такие слова: вот если бы мы были людьми непорядочными, император, подлыми, мы бы давно ради сохранения своей собственной шкуры, простите мне это выражение, отказались бы от Христа, от веры, от всего. Но мы этого не делаем. Так, по крайней мере, это наше мужество уважай. Не говоря уже о том, что никто еще не смог опровергнуть ложность наших взглядов. И отцы церкви говорили: да, да, мы люди несовершенные, слабые, многие из нас. Но то, во что мы верим твердо и правильно, и мы от этого не будем отказываться. И поэтому давайте помнить о том, что если мы являемся частью духовного сообщества, частью церкви, это предполагает труд, от слова «трудно», и страдания, которое не просто какое-то человеческое неудобство, а реальное, настоящее страдание, теснота, бессилие. Но почему-то именно там и в этом существовании рождаются победители, побеждающие все, что противостоит откровению Христа в человеке. На этом я с вами прощаюсь до следующего вторника, хотя, наверное, скорее всего, будете слушать запись этого же эфира, но тем не менее прощаюсь до следующего эфира, в котором мы будем читать уже обращение Христа к следующим церквям. И этот разговор, надеюсь, будет содержательным. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч.